Территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. 23 год, 25 число 10 месяца. Понедельник, 20:00. В качестве транспорта на дело я получил от Лопеса здоровенный Хаммер 2 серебристого цвета, с напутствием, что его можно не жалеть. На мой удивленный взгляд он ответил, что этот внедорожник еще совсем недавно был белым и перекрашен в мастерской в маленькой Гаване. Вот она что! Это была та самая машина, при нападении на которую был захвачен Хоффман. И чтобы добру не пропадать, а также на будущее, для всяких сомнительных надобностей вроде нынешней, машину немного видоизменили, перекрасили и сохранили. Однако пользоваться ей постоянно не следовало, мало ли по каким признакам бойцы Томми-2Б могли бы ее опознать. Мария, Пилар и Джей-Джей уселись на просторное заднее сиденье, а я, приодевшись поприличней, уселся за руль. Если, конечно, попугайски яркую гавайку под курткой из лакированной крокодилей кожи можно считать приличным. Хотя, если изображать сутенера, то вполне годится. Не хуже, чем у людей вид теперь. Этой одежкой меня судил Джефф и Лопес. В наплечной кобуре у меня был никелированный Кольт Дабл Игл 45-го калибра. Тяжелый и неудобный, но по сутенерски же пышно оформленный пистолет. Я прихватил его из магазина по причине пышного вида, но никак не по потребительским качествам. Все равно его у меня отберут на входе. Я достал из нагрудного кармана местный мобильный телефон, который по моей просьбе купил Пако, и набрал номер, записанный у меня в блокноте. Ответил мужской голос на английском языке. Я спросил его. «Вы готовы?» «Вполне. Ждем сигнала. Минут через 30 примерно. Хорошо». Бонита промолчала, а Джей-Джей спросила. «Кто это еще?» «Узнаешь. Ты мне вот что скажи. Ты готова?» «Через 15 минут тебе придется стрелять в людей». «Какие же это люди?» «Это не люди». Я кивнул головой. «Все правильно. Самый верный и надежный путь заставить себя стрелять в человека, считать того не человеком. Проверено тысячелетиями, во всех войнах. А нам того и надо. Или Джей-Джей должна уметь стрелять в людей, или она не сможет работать в отряде. Нас не так много, чтобы держать даже очень хорошего пилота, которого при случае придется защищать другим. Умница. Это скоты, а не люди. Наркоторговцы и рабовладельцы. Не жалей никого, хорошо? Хорошо. Она бодрилась, но было видно, что волнуется. Ничего страшного. Для тех, кто их встретит в клубе, это будет вполне естественной реакцией. Молодые женщины привели неизвестно куда. Такие мерзкие морды вокруг. Классическая схема ломки психики. На это там и рассчитывают. На сюрпризы не рассчитывают только вовсе. «Все помнишь? Весь порядок действий?» «Все помню». «Отлично. Поехали». Дорогу к Адалиске я уже выучил. Даже днем специально проехали мимо, возвращаясь из банка. Минут 10 езды, не больше. Город Ньюрино спланирован просто и состоит из параллелей и перпендикуляров. Заблудиться невозможно. Я тронул Хаммер с места и повел большую тяжелую машину по улицам. Заасфальтировать улицы в Ньюрино до сих пор никто не удосужился. Они в основном были покрыты укатанным гравием и очень странно сочетались со сверкающими на каждом углу вывесками увеселительных заведений. Вроде бы и богатенький пейзаж, но и какой-то мерзкий одновременно. На входах в казино, клубы, рестораны толпились люди. В дверях стояли вышибалы, на улице уже выходили проститутки. Город готовился к очередной грешной ночи. Я пару раз свернул с одной улицы на перпендикулярную, заехал в совершенно глухой переулок и остановился у задней двери борделя «Адалиска», возле которой топтались двое К-101 на плече, с бородами и в маленьких круглых шапочках. При виде подъехавшей машины они насторожились, но, разглядев двух женщин в салоне, явно расслабились. Их, судя по всему, предупредили. Я выбрался из-за руля и подошел к ним, обратившись по-русски. «Я Алик. Меня Хамзат ждет». «Здесь жди. Сейчас пройду за тобой», — с сильным акцентом сказал один из охранников. Второй достал из кармана разгрузки короткую рацию и сказал в нее несколько слов по-чеченски, из которых я разобрал только «мужик», «бляди» и «майербек». Затем он повернулся ко мне и сказал: «Сейчас придут. Выводи баб». Весь этот разговор хорошо был слышен в машине, и хотя Бонита даже бровью не повела, я решил, что этот говорун за бляди ответит без сомнения. Я повернулся к машине и театрально радостным голосом сказал: «Окей, you can leave the car. They're on the place». «Окей, можете выходить из машины. Мы на месте». Поскольку разговор будет идти на двух языках, то на двух же языках я буду демонстрировать его читателю. Охранник спросил меня: «А они по-русски не понимают?» «Ни слова». «А они откуда?» «Из Новой Зеландии». «Почему новозеландки?» «А черт его знает. Просто я решил, что ничего более непонятного для этого джигита и быть не может». Он и вправду озадачился и даже посмотрел на женщин с подозрением. Мало ли, какие они там в Новой Зеландии. Тем временем новозеландки выбрались из просторного салона внедорожника и встали со мной рядом. Я еще раз их оглядел. Легкие куртки, свитера, джинсы, кроссовки, спортивные сумки. Вполне годятся на роль свежеприбывших. Дверь в бордель распахнулась. Оттуда вышел совсем молодой парень с маленькой бородкой и в шапочке вроде тюбетейки. Он широко улыбнулся нам и жестом пригласил пройти внутрь. Я шагнул к нему, протягивая руку. Он ее неискренне, сердечно пожал. Похлопал меня по плечу и сказал: «Хорошо доехали. Все в порядке». «Нормально. Ты Майербек?» «Я Майербек. А я Алик. Знакомы будем». «Будем, будем. Ты, Алик, заходи». С некоторым превосходством в голосе приветствует меня Майербек. «Еще бы. Помощник главаря. Амира, можно сказать. А тут какой-то молдавский сутенер, да еще первый руку тянет». Бонита и Джей-Джей с некоторым удивлением оглядывали обшарпанный коридор. И Майербек им сказал: «Эй, все нормально. Это же служебный вход. Чего вылупились?» «Они по-русски ни слова», — ответил за женщин я. «А, хорошо. А на каком с ними надо?» «На английском». «Это я не умею», — покачал он головой и даже цокнул языком. «Это ты, Майербек, лукавишь. Ты по телефону с коллегой по-английски говорил. И с его слов, ты один из немногих здесь, кто по-английски говорит и понимает». «This place rubbish», — сказала Джей Джей Бонетти. «Yeah, doesn't look like film studio», — ответила та. «Come on in, there is much better. That's just a back door», — сказал я им, поддерживая образ. «Это помойное место». «Да, не выглядит как киностудия». «Заходите, там все намного лучше. Это же черный вход». «Давай посмотрю тебя. Стволы есть?» — спросил Майербек. Один из охранников с улицы тоже вошел следом и топтался рядом. Выглядел он вполне расслабленно и стоял слишком близко, поэтому, собирайся я напасть на него сейчас, никаких шансов у него бы не было. Но мы свои, по рекомендации, от нас проблем не ждут и тем более от двух овец на заклане. «Есть ствол», — я распахнул куртку и продемонстрировал никелированную рукоятку кольта. Охранник ловко его вытащил у меня, небрежно провел руками у меня по бокам и по ногам, кивнул одобрительно. Затем спросил, кивнув на Бониту с Джей-Джей: «У баб ты смотрел?» «Конечно. Мало ли что им в голову взбредет», — усмехнулся я. «Только тряпки и прочее». «What's going on?» — напряженным голосом спросила Джей-Джей. Она и в самом деле волнуется, так что за актерское мастерство можно сразу Оскара присуждать.
«That's okay. We're going to see the boss. They don't want anybody with a gun around him».
«Что происходит?» «Все в порядке. Мы идем встретиться с боссом. Они не хотят, чтобы у кого-то при этом было оружие».
«Чего с ними?»
— спросил меня Майербек, продолжая играть непонимание.
«Нервничают».
«А куда ты их привез? Чего сказал?» — уточнил он.
«Сказал, что в кино сниматься».
«Это не вопрос. Кино будет. Всем кинам кино!» — усмехнулся бандит. «Давай, заводи их».
«Ladies, let's go in».
«Леди, заходим внутрь». Мы втроем пошли по коридору внутрь здания, оставив охранника у дверей. Бонита и Джей-Джей шли сзади, неся свои сумки. Мы с Майербеком шли впереди налегке, как и подобает настоящим мужчинам.
«О цене договорились?» — спросил я Майербека.
«Эй, Алик, о деньгах там, ценах, минах ты с Хамзатом говори!»
Неопределенно махнул рукой Майербек, указывая на дверь перед нами.
«Мое дело тебя встретить и баб принять».
«Ладно». Мы подошли к ободранной двери в конце коридора, которую Майербек распахнул и пригласил нас внутрь. Вошли. Большая комната, совершенно пустая. На полу ковер, у дальней стены низкий диван и перед ним низкий стол. На диване сидит, развалившись, человек с русой бородой и светлыми глазами, в сорочке с галстуком, но короткими рукавами, в белых брюках и в круглой шапочке с зеленой лентой. На поясе кобура с пистолетом. Рядом стоит высокий, худой, жилистый, сутулый, заросший черной бородой до самых глаз, со сросшимися бровями. Видать, личный телохранитель. У телохранителя на плече М4А3 с целой кучей приблуд и тоже пистолет в кобуре на поясе. Еще один пистолет у Майербека под полой рубашки виднеется. Больше в комнате никого. Бонита и Джей-Джей замерли посреди комнаты, растерянно оглядываясь.
«Хорошие бабы!»
— с сильным акцентом по-русски сказал сидящий с бородой.
«Скажи им, пусть разденутся!»
«Ты Хамзат?» — спросил я его, чтобы быть уверенным.
«Да, я Хамзат!»
— с достоинством кивнул тот.
«О деньгах с тобой говорить?»
«Со мной!»
— еще раз кивнул он.
«Пусть разденутся!» Потом о деньгах говорить будем.
Дверь справа от него открылась, и в комнату вошел еще один бородач в вязаной шапке и камуфляжной куртке, тоже с пистолетом в кобуре. На случай проблем или просто так. Но с виду все явно расслабились, ожидают развлечений. Что может быть лучше и веселее для четырех здоровенных вооруженных мужчин, как издеваться над двумя беззащитными женщинами? Впрочем,
ладно, мне за тебя поручились, что ты не кинешь. Не кину, сразу заплачу, как обещал. Скажи, чтобы раздевались.
Ladies, take your clothes off, please.
Неожиданно заговорил на английском Майербек. Вроде как маски сброшены. Пора и мне давать сигнал, что я и сделал.
Get naked.
Леди, снимите вашу одежду, пожалуйста. Разденьтесь. По условной фразе Джей-Джей завизжала и бросилась к двери, в которую вошел бородатый в камуфляжной куртке. Я даже не думал, что дочка Джо вообще умеет визжать. Видимо, для присутствующих это было привычным и любимым развлечением, потому что все заржали, а камуфляжный растопырил руки, чтобы перекрыть девушке путь к отступлению. Джей-Джей резко остановилась, не добежав до него, и рванула назад, при этом отбросив сумку мне под ноги. Никто не заметил сразу самого главного. Когда Джей-Джей отбрасывала сумку, ее правая рука была внутри. В этом спектакле каждое движение было рассчитано. И когда она завизжала, и все головы присутствующих повернулись к ней, рука Бониты скользнула внутрь второй сумки. А дальше все произошло быстро. Очень быстро. Сумка еще катилась по полу, а в руках Джей-Джей оказался USP с толстым глушителем, который был направлен в лоб камуфляжного. А второй USP, который держала Бонита с таким же глушителем, выплюнул пулю в лоб телохранителю прямо в то место, где срослись его густые брови. Затем и камуфляжный отлетел к стене, брызнув на нее кровью и мозгами из разлетевшегося затылка. Не успев ничего сообразить, Хамзат повалился на подлокотник дивана с залитым кровью лицом, даже не попытавшись сопротивляться. Майербека отбросила тремя пулями в грудь к стене, и четвертая, в середину лба, оборвала его жизненный путь окончательно. Он осел и свалился на пол лицом вперед. Все. Вот она, школа владения пистолетом от Джо Дженсона из города Аламо, что в суверенной территории Техас. Только прозрачный легкий дымок повис в воздухе и запах сгоревшего пороха. Я достал из сумки UMP-45 с навинченным глушителем, но отсоединенным магазином. Затем извлек магазин, воткнул его в приемник, перевел селектор огня на режим 3 выстрела и передернул рукоятку затвора на цевье слева, фирменный знак компании Heckler & Koch. Затем откинул приклад. Джей-Джей достала другой пистолет-пулемет из второй Бонитиной сумки и повторила такую же процедуру. Пистолет же она отдала Марии Пилар, которая теперь была вооружена уже двумя и который она быстро перезарядила. У нас к пистолетам был с десяток запасных магазинов. Не люблю дефицита боеприпасов. И мы с Джей-Джей извлекли подсумки с запасными магазинами к пистолетам-пулеметам, надели их через плечо. К бою готовы. Вот и польза от выданных на Нью-Хевене UMP. Как раз оказия. Бой в помещении, стреляем глейзерами, избегая рикошетов и пробития перегородок. И глушители очень пригодились, пока никакой тревоги, судя по всему, не подняли. Я показал Бонити на дверь, в которую мы вошли. Она кивнула. В дальнем конце коридора должен стоять охранник, который меня обыскивал. Еще один на улице. Но о том, который на улице, должны позаботиться без моего участия. Вторая дверь, через которую вошел камуфляжный, и возле которой он теперь валяется, ведет внутрь здания, где должно быть еще до десятка противников. Я достал из кармана мобильный телефон, повтором набрал номер, по которому звонил раньше. Мне ответили, и я сказал по-английски в трубку. «Ну, вот и сигнал. Мы в деле». «Понял. Спасибо». Я убрал мобильный в карман и мысленно пожелал землепухам охраннику на улице. Его можно сбрасывать со счета. Начали. Бонита взяла на прицел дверь, у которой лежал труп в камуфляжной куртке. Джей-Джей сместилась ко второй двери и взялась за ручку. Я поднял UMP, упер приклад в плечо, включил тактический фонарь. Коридор был темным. Навел оружие на дверь и кивнул. Джей-Джей резко распахнула ее, и я быстро пошел скользящими шагами в коридор, держа пистолет-пулемет на уровне глаз. Луч фонаря навелся на опешившего охранника, и прежде чем он успел хоть что-то предпринять, придавил указательным пальцем спусковой крючок. Автомат коротко провибрировал прикладом у плеча, из трубы глушителя не вырвалось ни единой искры, лишь пролязгал затвор и зазвенели упавшие гильзы. Три глейзера 45-го калибра попали в лицо охраннику, разнеся голову как арбуз, и отшвырнул обезглавленное тело назад на входную дверь. Теперь у нас в тылу чисто. «Дверь!» — шепнул я. Джей-Джей подбежала к двери заднего входа, аккуратно перешагнула через труп и растекающуюся по полу лужу крови, задвинула массивный засов. Теперь с той стороны или никак, или взрывать дверь. С тыла к нам не зайдут. Дальше идем. В комнате мы вновь полезли в сумки, нацепили на себя радиостанции короткой связи с гарнитурой из наушника и микрофона, сгнувшийся направляющий. Теперь у нас и связь имеется. Затем мы построились уступом, выставив меня вперед. Джей-Джей взяла на себя сектор слева, а Бонита пристроилась справа сзади, вооружившись одним из USP, удерживая его двумя руками. За дверью должен быть коридор метров 6 в длину, с двух сторон по одной двери, а затем коридор упирается в Т-образную развилку. Пошли. На этот раз дверь распахнула Бонита, а мы с Джей-Джей направили толстые трубы глушителей перед собой. В коридоре пусто. Светлые стены, серое ковровое покрытие на полу, которое заглушит шаги. Я пошел вперед, две двери слева и справа обе закрыты. Показываю жестом Джей-Джей, где и занять позицию. Она прошла мимо меня, прошла линию дверей и встала в коридоре, направив глушитель на развилку. Кто сунется, напорится на очередь. Бонита подошла к правой двери, посмотрела на меня. Я изготовился, кивнул. Дверь передо мной раскрылась, и я вошел внутрь, обвел стволом помещение, напоминающее кабинет. Пусто. В углу сейф. Старый, обычный, ключом отпирается. Если получится, потом заглянем, что внутри. Я развернулся, вышел в коридор, подошел к двери напротив. Джей-Джей по-прежнему контролировала коридор, а Бонита держала под прицелом дверь. Я вновь кивнул. Дверь распахнулась. К счастью, была не заперта, и вышибать ее не требовалось. Пока движемся тихо. Тоже кабинет. За столом маленький немолодой мужичок с бородкой в очках в металлической оправе. Это Халид, араб, он у Хамзата за бухгалтера, если верить заместителю старшего сутенера, описавшего его приметы и опознавшего по фотографии. Люди Лопеса за этим местом тоже давно следили. Вид у Халида обалдевший, он таращится на ствол пистолета-пулемета. Готов поклясться, круглое отверстие в торце глушителя для него сейчас выглядит огромным и великим, как тоннель, ведущий с этого света прямо на тот. Халид говорит и по-русски, и по-английски. Я спрашиваю его по-русски. Ключи от сейфа? Вот. Он судорожным движением толкает по столу ко мне связку ключей. Она перед ним лежала до этого, даже искать не пришлось. Какой из них? Халид трясущимися руками отделяет один ключ от связки, показывает мне. Вот этот. В сейфе есть что? Деньги. Хорошо. Я нажимаю спуск. Снова тройной толчок в плечо. Голова бухгалтера разлетелась брызгами и осколками черепа. Пролязгал затвор. Гильзы упали на ковер бесшумно. Тело сползло в кресле, и я явственно услышал плеск льющийся потоком на пол крови. Грязная штука эти глейзеры все же. Тут как на бой не будет в рабочем зале. Я сгреб ключи со стола, бросил их в боковой карман своей прокатной сутенерской куртки. Может быть и добыча у нас будет, я на это тоже рассчитывал, если быть честным. Дальше. Это я уже в коридоре, но еще за спиной у Джей-Джей. Теперь я должен обойти ее, встать перед ней, она возьмет на себя левую раковину. Бонита направит ствол пистолета вперед вправо, и мы двинемся дальше. Неожиданно где-то совсем рядом щелкнула открывшись дверь. Послышалась негромкая музыка, два голоса громко заговорили по-чеченски. Я пристроился справа от Джей-Джей, опустившись на колено, чтобы открыть еще и сектор обстрела для Бониты, стоящий у меня за спиной. Мы замерли, стволы направлены вперед. Послышались нетаящиеся шаги, и прямо на нас из-за поворота коридора шагнули двое. У обоих по кобуре под мышкой, оба бородатые, в камуфляжных штанах на подтяжках и в трикотажных майках. Один из них штаны на ходу застегивает. Не успеешь застегнуть, расслабься. Две приглушенные очереди и частые выстрелы из бесшумного пистолета прозвучали одновременно. Все в курсе, что стрелять глейзерами предпочтительно в голову. Вдруг противник в бронежилете. Облако кровавых брызг заляпало стены коридора вокруг. Два тела рухнули на пол со стуком. Совсем тихо не получилось уже. Мы вновь замерли, прислушиваясь. Нет, все спокойно. Никто тревога не кричит. Они справа вышли. Там две спальни для личного пользования владельцев клуба. Один из них штаны застегивал, значит, в одной из комнат может находиться гражданский, то есть девушка из борделя, если они, конечно, не друг друга ублажали. Затем коридор упирается в дверь, которая ведет непосредственно в зал клуба. Клуб еще должен быть закрыт, они в 23 часа только открываются, но в зале кто-то может быть. Слева должна быть лестница, ведущая на первый и второй этажи и в цокольный этаж. И на первом этаже и в подвале комнаты для девушек. На первом для тех, кто уже обломан, в подвале для тех, кто еще в процессе убеждения. На третьем этаже комнаты проживающих здесь бандитов. Все это здание и есть чеченский мини-анклав в Нью-Рино. Пошли. Мы снова построились в боевой порядок, Бонита сменила магазин в пистолете. Я показал ей жестом, чтобы она контролировала выход с лестницы. Она кивнула, а мы с Джей-Джей свернули направо. Дойдя до следующей пары дверей, я показал Джей-Джей на левую, а сам взял на себя правую. Именно за ней играла музыка, и именно из нее вышли двое, которых мы только что убили. Значит, именно за этой дверью кто-то может быть. За дверью слева было тихо. На счет три мы быстро вошли в противоположные комнаты. Натуральная бордельная спальня. Красноватый свет, кровать, зеркало на потолке, переизбыток розового и красного в интерьере. Голая девушка, похожая на арабку, стоит у раковины в углу и испуганно смотрит на оружие. Немного полненькая, но симпатичная, хорошо сложенная. Длинные черные волосы, распущенные по плечам. Больше в комнате никого. Луч тактического фонаря обежал все углы, затем остановился на девушке.
«Do you speak English?»
Предполагать, что она говорит по-русски, менее вероятно.
«Yes, I do».
Надо же, даже грамотно ответила, не просто «yes».
«Attagel, lay down on the floor behind the bed. Stay put. Do not try anything till well say you so. Do you understand me?»
«Yes, I do».
«You're safe now. I am federal agent, but there is a gunfight in this building. Get some car and stay put, as you've been told before. Are they clear?»
«Yes, we are».
«So do it. Now won't be good».
«Вы говорите по-английски?»
«Да».
«Умничка. Ложись на пол за кроватью. Веди себя тихо. Ничего не предпринимай до тех пор, пока тебе не скажут. Ты меня понимаешь?»
«Да, понимаю».
«Ты уже в безопасности. Я федеральный агент, но в здании перестрелка. Укройся и веди себя тихо, как я тебе сказал. Все понятно?»
«Все понятно».
«Ну так делай это. Можно прямо сейчас». «Интересно, что я за федеральный агент такой?» Без понятия, но фраза на девушку подействовала. Она без разговоров метнулась за кровать и залегла там. Кажется, даже не за кроватью, а под ней. Так еще лучше, впрочем. Видишь, как федеральных агентов слушаются. Был бы кто другой, ни почем бы она не впечатлилась. «Чисто, минус один», — послышался в наушнике доклад Джей-Джей. «Надо же, а я думал, что в той комнате никого». Впрочем, теперь точно никого. Я перешел к ней. Действительно, на полу труп в светлом костюме под распахнувшимся пиджаком, наплечная кобура с пистолетом. Головы, как и у предшественников, практически нет. Две очереди по три глейзера распылили череп по окружающему интерьеру. Еще три дырки в груди. Тело буквально плавает в собственной крови. «Молодец, Джей-Джей, отлично работаешь. Бонита, что с лестницей?»
«Тихо».
«Хорошо. Зачищаем зал. Джей-Джей, ты держи лестницу. Бонита, со мной». «Бессмысленный маневр?» «А ничего подобного. Во всем есть свой смысл, и в этой замене тоже». «Так, что у нас дальше? Во всей банде постоянного состава 10-12 человек, кроме самого Хамзата, Майербека и в прошлом Ахмада. Больше в город покровители-конкуренты не давали привозить, чтобы не давать чеченской банде слишком усиливаться. Джей-Джей сделала минус один, двое в коридоре, один на улице, один у входной двери, еще двое в комнате, когда стриптиза требовали. Хамзата с Майербеком не считаем. Сколько? 7 человек. В здании может быть еще от 3 до 5 бандитов. Приблизительно. Насколько приблизительно? А черт его знает. Приблизительней некуда. Принято. Мы с Джей-Джей сменили 25-зарядные коробчатые магазины в UMP, снова прижали к плечу приклады. Джей-Джей заняла место Бониты, а Бонита присоединилась ко мне. Дверь в общий зал широкая, двустворчатая, но створки толстые и массивные. Добротная дверь в общем. Мы распахиваем обе створки толчком и быстро входим в зал, осматривая все вокруг себя. Один охранник, пистолет у пояса, стоит спиной. На звук открывшейся двери поворачивается лениво. Бармен за стойкой. Гражданский? Черта с два, тут гражданских быть не может. Я стреляю в грудь бармену, Бонита в охранника.
дважды в грудь и один раз в голову. Снова толчки в плечо, хлопки заглушенных выстрелов, лязг затвора, запах сгоревшего пороха в воздухе. Оба, и бармен, и охранник, падают на пол, не пикнув. Чисто, минус один. Чисто, минус один. Теперь все по плану. Бонита должна отодвинуть засов на входной двери на парадном входе, пустить подмогу, которая до сего момента следила, чтобы никто лишний не выбежал через парадный вход и не вошел внутрь. А моя задача — проверить кухню и подсобки. Не опуская автомата, захожу за стойку бара, направляю прицел на лежащего на полу бармена. Вроде бы мертв, но лучше быть уверенным. Перекидываю большим пальцем селектор огня на одиночные выстрелы, целюсь в голову лежащего человека, стреляю. Чпокающий выстрел, толчок, голова буквально взрывается. Есть контроль. Снова селектор на тройку и вперед проверять кухню. В кухне темно и еще никого нет. В подсобках тоже. Ну и ладно, целее будете. Я выхожу обратно в зал и натыкаюсь. На кого бы вы думали? Господин Ярцев, приятно вас видеть. Правильно, он самый. Джеймс Фредерик, рад взаимно. Бонита стоит рядом с Джеймсом и улыбается. Тот в какой-то полувоенной одежде, бронежилете, в руках тоже пистолет-пулемет, тоже Хеклер и Кох, но модели MP5N с глушителем калибра 9 на 19 мм, с коллиматором и тактическим фонарем. На поясе в кобуре пистолет Зигзауэр P226 Tactical 40-го калибра, тоже с глушителем и лазерным целеуказателем под стволом. Знакомьтесь, мой друг и помощник Патрик Райли, для друзей Пэт. Мы с ним уже лет 5 вместе работаем. Райли был ростом около 1,90 м, ярко-рыжий, плечистый, массивный. Вооружен точно так же, как и Джеймс. Он протянул мне руку, я пожал ее. Будем знакомы, Андрей Ярцев. Наслышан о вас. А мисс Родригес, простите, миссис Ярцев, я уже давно знаю, 3 года. Прекрасно. Я тоже хорошо понял в лицо Райли. Он был заместителем Джеймса в команде Ящерицы Саванны, когда мы путешествовали в их конвое. Да-да-да. Это я привлек Джеймса и его помощника к работе с нашей группой, потому что братья Рамирес перенаправлены на другие цели, а после захвата прохода конфедератские конвойщики остались, если и не без работы, то с изрядно уменьшившимся ее количеством. И когда я позвонил Джеймсу и предложил ему поучаствовать на коммерческой основе в деле с нами, он легко согласился. Его команда уже фактически была расформирована, и они остались вдвоем с Райли. Он привлек еще несколько человек, которые были сейчас на улице, но не для боя, а для выполнения неких дополнительных обязанностей. Именно он и позаботился об охраннике на улице, он же отвечал на мои звонки. Присоединяйтесь, проверяем связь. Фредерик и Райли пересели на наш канал связи. Можно действовать. Все, теперь нас 5. Джей-Джей, как принимаешь? Принимаю чисто. У нас подкрепление. 2, подходим к тебе сзади. Принято. Теперь у нас на очереди зачистка 3 этажей, доступ на которые возможен по одной и той же лестнице. Поэтому достаточно будет, если один человек возьмет под контроль лестницу, а 2 боевые двойки примутся за зачистку этажей. Джей-Джей пристроилась у угла коридора возле Т-образной развилки, направив ствол пистолета-пулемета на лестницу. Мы подошли к ней сзади, остановились. Джей-Джей, меняешься с Бонитой. Бонита, держи лестницу. Джеймс и Патрик, 1 этаж. Зачищайте, затем занимайте позицию возле лестницы. Старайтесь не поднимать шум. Джей-Джей, для нас подвал. Все подтвердились, Бонита пошла вверх по лестнице, подняв ствол пистолета. Джеймс с Пэтом двинулись за ней. Мы же с Джей-Джей, подняв оружие на изготовку, пошли вниз, стараясь спускаться по ступенькам как можно тише. Вход на этаж закрыт, обитой звукоизоляцией дверью. Это хорошо. Если там кто и есть из злодеев, то с большой долей вероятности можно сказать, что он ничего не слышал. Едва мы заняли позиции возле двери,
как сверху послышались частые приглушенные выстрелы из пистолета и глухой стук падения тела на деревянную лестницу. Затем голос Бониты в наушнике. «Минус один. Спускался со второго этажа».
«Принял. Входим в цокольный».
Голос Джеймса.
«Вошли на первый. В коридоре чисто».
Голос Бониты.
«Поднимаюсь напролет».
«Это понятно. Она хочет занять позицию выше по лестнице. Если кто-то еще пойдет со второго этажа, он сначала наткнется на пулю и лишь потом на труп калеки. Если же будет наоборот, то появившийся может поднять тревогу».
Джей-Джей ухватилась за ручку двери на цокольный этаж, рывком открыла ее, рванув на себя. «Ствол моего оружия смотрит точно по оси коридора. Если там кто-то есть, он получит очередь сразу».
Сверху слышится глухой удар, как будто что-то тяжелое уронили на пол.
«Первый этаж, минус один», — в наушнике голос Джеймса.
Звук привлек внимание противника, которого я не видел. Из-за поворота в коридор, задирая голову вверх, вышел стандартно одетый для этого места бородач. Камуфляжные штаны, трикотажная майка, берцы, тюбетейка. Мода у них такая, что ли? Но без бронежилета, поэтому прежде чем он успел меня заметить, я нажал на спуск, и три глейзера ударили ему в середину груди, отшвырнув назад. Его тело тяжко рухнуло на бетон пола.
«Подвал, минус один. Джей-Джей, входим».
«Принимаю».
Выстроившись уступом, мы вошли на этаж.
«Первый этаж, минус один».
На этот раз голос Райли. И тело не падало, по крайней мере, мы не слышали.
У нас слева четыре двери, в коридоре справа три. И какой-то аппендикс вроде маленького холла. Видимо, там охранник сидеть должен. В каждой двери решетчатое окно. Каждая дверь заперта снаружи засовом. Это удобно.
Мы почти бесшумно пошли вперед, и я взглянул в окно двери справа. Джей-Джей – двери слева. Я увидел полутемную комнату, маленькие забранные решетками окошки под самым потолком, шесть солдатских кроватей. В комнате три девушки, все черные. Смотрят на дверь, явно ничего не понимая. Больше никого внутри нет, да и быть не может, если рассуждать логично. А засов закрыт снаружи.
«Чисто», – доклад Джей-Джей.
«Чисто. Вперед!»
Теперь справа от меня будет угол. За ним тихо, оттуда ни звука, но осторожность лишней не бывает. Мы вдвоем резко поворачиваем за него, направив оружие к каждому свой сектор. Никого. Маленький диван, столик, телевизор с видео в углу, но выключен. Судя по свернутой и брошенной на поручень дивана примятой куртке, охранник просто спал и проснулся от стука упавшего этажом выше тела калеки.
«Джей-Джей, контроль!»
«Это я специально поручил ей. Проверять так проверять, до конца».
«В смысле?»
«В смысле убедить, что противник точно умер. Стрельни ему в голову».
«Приняла».
Вот тут она явно растерялась. Это сложнее, чем стрелять во врага в бою. Этот уже безопасен, лежит на спине, смотрит немигающими глазами в потолок. Прямо в середине груди три пулевых отверстия, из них буквально фонтаном хлещет кровь. Он умер наверняка, но я хочу, чтобы Джей-Джей через это прошла. Жестоко по отношению к ней, но необходимо. Она морщится, но поднимает глушитель автомата. Некоторое время медлит, затем нажимает на спуск.
«Черт, ты хоть бы на одиночные переставила!»
Тройная очередь глейзерами разносит голову убитого на куски, как будто внутренним взрывом. Бац, и весь пол в крови и мозгах, теперь по ним ходить. Ладно, я вытерплю, а ей и это полезно.
Ой, извини, не подумала.
Да уж понятно, когда тебе еще и об этом было думать. Пошли. Мы снова двинули вперед к следующим дверям. Я заглядываю в решетку слева. Две девушки в комнате. Больше никого.
Чисто.
Голос Джеймса в наушнике.
Первый этаж чист. Джеффи, как принимаешь?
Принимаю чисто. Зачищайте второй этаж.
Бонита, держи лестницу до окончания зачистки.
Приняли?
Приняла.
Убито еще четверо. Двоих на первом этаже израсходовали Джеймс с Пэтом, одного на лестнице Бонита и один нам достался. В здании не больше одного-двух.
Не думаю, что в цокольном этаже из них кто-нибудь остался, но проверить надо до конца.
Джей-Джей, не спать, пошли!
Джей-Джей, судя по ее виду, достигла своего лимита впечатлений на один раз, после того, как разнесла голову лежащему у нас под ногами бандиту. Можно понять, 18 лет девочке, а тут еще раз и в мясорубку. Она за последние несколько минут своей собственной рукой четверых уже в расход пустила. Сам Хамзат у нее на счету, охранник в камуфляже, в комнате в светлом костюме и один в коридоре, который штаны на ходу застегивал. Но ничего, после моего окрика приободрилась, заняла свое место слева сзади, и мы пошли дальше, бесшумно скользя подошвами по бетонному полу. Насчет того, что на этаже больше никого нет, я был прав. В комнатах было еще около десятка девушек, но больше никого. Выпускать их из камер мы пока не стали, чтобы до окончания зачистки они не начали путаться под ногами. Но все же не все же они такие понятливые, как та девушка на нулевом этаже, которая сразу под кровать забралась. Мы дошли до самых последних камер в коридоре, но больше врага не обнаружили. Значит, здесь обычно один дежурил. Подвал зачищен. Выходим на лестницу. Бонита, будь готова. Принято. Выходите. Мы прошли весь подвал в обратном направлении, перешагнув через труп и наследив за собой кровавыми следами. Лужа была уже чуть не наполовину коридора. Никак не перешагнешь. Выходим на лестницу, поднимаемся вверх. Бонита стоит, глядя вниз. За ней открытая дверь на первый этаж. Там длинный коридор, из него двери в разные стороны. Некоторые открыты. Посреди коридора стоят две девушки-индианки. Кажется, смотрят в нашу сторону, ничего не говорят. Обе в махровых красных халатах. Вообще-то следовало их в комнаты загнать до окончания боя. Минус Бонити расслабилась. «Что там?» — я киваю головой в сторону первого этажа. «Чисто. Джеймс Ралли двоих ухлопали. Больше никого из бандитов, но почти 20 девушек там. А одна, похожая вроде как мамасита, ее в наручники взяли. Ее забрать надо будет, чтобы показания дала, распорядился я. Джей-Джей, побудь с Бонитой, я помогу наверху. Хорошо. Перешагивая через ступеньку, я поднялся на следующий этаж, заменил магазин в автомате, встал у двери. Джеймс, как принимаешь? Принимаю чисто. Доложи свой статус. Прошли половину этажа, противника не наблюдаю. Вхожу в дверь, не стреляйте. Как приняли? Принял? Принял. Теперь можно входить, не рискуя нарваться на дружественный огонь. Открываю дверь, вхожу. Коридор, как на нулевом этаже. Светлые стены, серое ковровое покрытие на полу. Двери меньше. Возле одной из них справа стоят Джеймс и Райли. Джеймс рывком открывает ее, Пэт влетает внутрь с автоматом на изготовку. Чисто. Со мной им будет проще. Я возьму под контроль весь коридор и не дам никому враждебному в него высунуться. Они могут входить в комнаты вдвоем. Я вдвигаюсь боком в дверной проем слева от меня, упирая глушитель оружия в косяк двери и направляю его вдоль коридора. Тактический фонарь я выключил, а зато включил лазерный целеуказатель. Все, здесь не ходи. Джеймс с Пэтом переходит к следующей двери. Пэт пробует ее ручку. Не закрыто, судя по всему. Пэт открывает ее рывком, Джеймс просовывает внутрь зеркало на телескопической штанге, затем убирает его, поднимает автомат и входит внутрь. И сразу же за ним следом туда вваливается Пэт. Осмотр занимает с минуту примерно, судя по всему, там целая квартира оказалась. Может быть, самого Хамзата жилище. В конце концов, слышу в наушнике «Чисто! Это Пэт!» Затем, секунд через 20, слышу уже Джеймса. Чисто. Одна комната всего осталась. Осмотреть ее, и можно объявлять здание зачищенным. Джеймс и Ралли подходят к двери, пробуют ее открыть. Там заперто, но дверь не выглядит прочной. Скорее, даже хлипкая она. Можно пинком вывалить. Пэт примеривается ударить ее ногой, и я его предупреждаю. Пэт, бойся растяжек, не влетай сразу внутрь. Принял. Держись слева от проема двери. Принял. Растяжек всегда надо бояться, особенно имея дело с бывшими чеченскими боевиками. К тому же растяжки бывают разные. Могут быть просто из гранаты, и ты сначала услышишь хлопок сработавшего запала
и успеешь спрятаться. А может быть и из гранаты с удаленным замедлителем, и тогда ты ничего не успеешь. Лучший способ — не врываться сразу внутрь, а стоять так, чтобы ты в проеме не маячил. Тогда, даже если растяжка установлена хитро, например, напротив двери, у тебя больше всего шансов не получить ранения.
Джеймс встал у стены, Пэт силой пнул дверь ногой, одновременно уходя из проема. Мужик он здоровенный, дверь распахнулась настежь.
Тихо, растяжек не было. Джеймс снова опускает зеркало на уровень пола, оглядывает комнату.
Чисто, входим.
Чисто,
чисто.
Территория Невада и Аризона. Город Нью-Рино. 22-й год. 25-е число 10-го месяца. Понедельник. 21:00. Когда мы проверили каждое помещение в здании и сочли его безопасным, я выглянул в окно. Фасад выходил на большую улицу, по которой гуляло множество людей. И никто из них даже не заметил и не услышал, что прямо за стеной от них перестреляли кучу народа. С Джейсом приехали целых 3 грузовика с жилыми кунгами, которые поочередно подавали задом в проезд, куда вела задняя дверь. В них порциями заводили девушек из клуба «Адалиска», не оставляя никого, даже если бы кто и хотел остаться. Всякие ведь девушки работают в таких местах. Джеймс нанял 6 своих бывших коллег из числа ящериц, которые должны были довести эти грузовики до города Форт-Джексон. За это каждый из них получит от Джеймса, а фактически от меня, по 3000 EQ. Джеймс и Пэт получили по 10 000, которые я отдал им сразу. Они сочли это вполне удачной сделкой, равно как и я. Они попрощались, сели в М-151А2 и уехали, возглавив колонну из 3 грузовиков. И никто вокруг даже не обратил на это внимания. Мы остались втроем в здании, полном трупов. Но у нас было еще одно дело – сейф, а заодно повальный обыск здания. Я хотел найти все записи, которые могли бы здесь оказаться. Может быть, что-то натолкнет меня на то, кто же такой партнер Родман. Вся эта бойня была задумана еще и для этого, а не только для освобождения рабыни и поднятия мути. Сейчас Джеймс с бойцами привезут девушек и пленную мамочку в представительство патрульных сил в Форт-Джексоне. Самих патрульных сил там и в помине нет, но представительство есть. Там девушки дадут показания о том, как их насильно удерживали в борделе, продавали, принуждали к занятию проституцией и о прочих ужасах. Мамочка подтвердит, куда она денется. При этом Джеймс и Пэт, сохраняя собственную анонимность, покажут, что были привлечены к операции в качестве наемников, на легальной основе сотрудником отдела специальных проектов Александром Яковенко. Для чего? А вот для чего. Отдел является проводником политики ордена, а официально орден борется против любого принуждения. Достаточно вспомнить историю с борделями в Порто-Франко, где местное отделение ордена повело себя вполне благородно. Таким образом получится, что отдел провел операцию по спасению невинных душ, легальную и благородную, и которая как нож острый этому самому партнеру, которая разрушает всю его систему получения доходов. Атаковать нас в открытую на командном уровне нельзя. Светлана теперь фигура сама не последняя, и как ты и скажешь, что, мол, плюнь на арабскую проституцию, не обращая внимания. Не выйдет. Это тоже ее работа. Придется давить косвенно. И значит, та фигура, которая попытается оказать давление на Светлану с целью прекращения атак на наркоторговцев, или тот, кто выразит недовольство, и будет с большой долей вероятности этим самым партнером. Если бы не надвигающиеся дожди, я сам бы поехал в Форт-Джексон, размахивал бы своим жетоном перед орденскими военными и чиновными людьми и всячески рекламировал свое участие в этой бойне. Но в таком случае я уже не смогу вернуться обратно, погода не позволит. Остается надеяться, что Джеймс Фредерик и Патрик Райли меня не подведут и сделают все как надо, и при этом не засветят свои имена. Они должны оставаться анонимными,
и орденцы добиваться имен не будут, понимая, что в таком случае эти люди могут стать объектом мести со стороны бандитов. Разумеется, этим в немалой степени я вызываю огонь на себя. Получается, что всю эту бойню в борделе устроили не только анонимные люди, а еще и вполне конкретные, во главе с ответственным сотрудником все того же ордена. Но неплохим прикрытием для меня является то, что Александр Яковенко, устроивший всю эту заваруху и живущий в Алому Александр Ярцев, совсем разные люди, ничем друг с другом не связанные. Хуже то, что я раскрыл свою орденскую ипостась перед Джеймсом и его помощником, но другого способа все сделать правильно нет. Да и невелика беда, если честно. Все равно не верю, что смогу долго этим статусом пользоваться. В сейфе оказалось много компакт-дисков. Не знаю с чем, может быть и с порнофильмами, а может и с информацией, которую я сгреб в сумку. У меня впереди 3 месяца безделья, будет время изучить. Еще там было почти 300 тысяч ЭКЮ наличными, которые нас порадовали. И еще пистолет «Сфинкс 3000Т», малосерийный, швейцарский, необычайно тщательно изготовленный из серого титана и очень дорогой. К нему было 3 магазина на 12 патронов. И я немедленно забрал его, не удержался, очень уж редкая вещица, да и трофей памятный будет. Скорее всего, он Хамзату принадлежал, а Хамзата ухлопала Джей-Джей. Вот и вручу ей вместо медали. Голову Хамзата, как голову гиены, на стену не повесишь ведь, хотя трофей он достойный, любой охотник гордиться будет. Еще забрал из кармана у убитого охранника кольт, который он взял у меня. Мне его в свой магазин вернуть надо будет на прилавок. А оружие с трупов мы собирать не стали. Пусть всем будет видно, что перестреляли здесь вооруженных бандитов, которые в большинстве своем даже схватиться за стволы не успели. И пусть боятся. В столе в кабинете счетовода Халида нашлось нечто вроде бухгалтерской книги на арабском языке. По крайней мере, в левой колонке каждой страницы были написаны арабские цифры. Какие цифры арабские? А вы подумайте, вспомните. Это которые не римские. Судовой журнал со звезды Риада мы перевели, и с этой книгой разберемся. Больше ничего не нашли полезного. Стоящие в огороженном дворе здания машины мы тоже трогать не стали. К сожалению, машины там были неплохие, при других обстоятельствах обязательно тронули бы. Даже наркотиков не нашли. Видимо, они уже ушли к Томе большому мальчику, а следующей поставки не было. Мы вышли через заднюю дверь в проулок, где так и стоял выделенный нам «Хаммер-2». Захлопнули дверь за собой, загрузились в машину и отъехали от одолиски. Надеюсь, что их найдут раньше, чем провоняется весь квартал. А мы порулили в маленькую Гавану. По дороге я набрал номер Джеффа Лопеса. Мы закончили. Наш гость вам еще нужен? Последовал вопрос. Нет. Хорошо. Выстрел раздался раньше, чем отключилась связь. Территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. 22-й год. 25-е число 10-го месяца. Понедельник. 25:00. Мы не стали рисковать поздним вылетом, потому что на следующий день обещали вполне приличную, пригодную для полета погоду, хотя верить местным прогнозам погоды на этот период было не слишком разумно, если быть честным. И мы остались в Ньюрино, в безопасности кубинского анклава. Собрав наш маленький отряд из 3 человек в нашем номере, я налил всем выпить, поздравил Джей-Джей с полноценным вступлением в ряды, вручил ей трофейный сфинкс, объяснив попутно, чем замечателен этот пистолет, после чего я занялся делами финансовыми. Это нашей девушке-пилоту тоже полезно было знать на будущее. Систему распределения доходов я позаимствовал у пиратов и наемных отрядов Средневековья. Вполне справедливая система была, кстати. А кто мы еще как невольный отряд? Попробую показать на сегодняшнем примере. Из сейфа Хамзата нам досталось 310 тысяч ЭКЮ. На этот раз в деле участвовали не все, но я не хотел развивать взаимное подсиживание в отряде, даже в теории, чтобы люди выталкивали друг друга из дела. поэтому зарабатывали все члены отряда, хоть и по-разному. И еще у нас были дополнительные расходы на этот раз, которые следовало покрыть. 20 тысяч Джеймсу и Пэту, 6 раз по 3000 привлеченным бойцам с машинами и 6 тысяч за наем 3 грузовиков. Итого 44 тысячи, которые сразу же были отсчитаны из общей кучи. Осталось 266. Я сразу отделил половину, то есть 133 тысячи. Эта половина всегда идет в основные средства, в главный фонд отряда, из которого оплачивается то, что называется матчастью, участие в следующих операциях, топливо для самолета, те же боеприпасы и прочее. Как вот на этот раз мы оплатили участие Джеймса и ящериц Саванны. Осталось еще столько же. А остаток делится по следующему принципу. Тот, кто в бою не участвовал, получает одну долю. Тот, кто участвовал, две доли. Командир, то есть я, получает двойную долю, если не участвовал, и две двойных, если участвовал. Как в данном случае. Проще некуда, никто не в обиде. Я предложил Джей Джей провести окончательный расчет самостоятельно. По ее расчетам получилось, что 3 доли отходят отлынивающим Джо, Раулито и Дмитрию, 4 доли идут ей и Марии Пилар, по 2 каждой, и еще 4 доли мне как командиру и как участвовавшему в деле. Итого 11. Даже бездельники получили по 12 тысяч, а сама Джей Джей заработала на новую машину, считай. Судя по всему, это здорово укрепило ее дух, пошатнувшийся было от кровавости всего происходившего недавно. Она даже порассуждала вслух, куда она их потратит. Это хороший подход, конструктивный. Все лучше, чем страдать по поводу убиенных тобой злодеев. Я, наконец, переоделся в нормальную одежду, избавившись от сутенерской куртки из крокодиловой кожи и оляповатой рубахи. Маскарад маскарадом, но всему есть предел, в том числе и погружению в бездну дурного вкуса. Зазвонил телефон в номере, и голос Исабель Невероятный известил меня, что Джефф Лопес хотел бы через 30 минут встретиться со мной и Бонитой у себя дома. Ну что же, отклонять это приглашение было бы неверным, и следует признать, что встреча с Лопесом действительно важна, потому что обсудить наши совместные проекты мы сможем не ранее, чем дней эдак через 120. Грядущий сезон дождей был для меня первым в этом мире, и мне сложно было представить, что вскоре почти вся жизнь этого мира замрет и замкнется внутри городов, поселков или просто ферм. Кстати, а как на ферме посидеть безвылазно дней 120? Не рехнешься? Я уже не буду метаться по всему пространству севернее залива, из города в город, а буду тихо и спокойно жить в городе Аламо, с любимой женщиной, ходить в гости и принимать гостей. Даже в магазине активность сильно упадет ввиду отсутствия приезжих. Даже враги, если таковые обнаружат меня, скорее всего, вынуждены будут впустую алкать моей крови до наступления следующего сухого сезона. Низкая облачность, проливные дожди и жестокие ветры прижмут к земле авиацию, раскисшие дороги саванны остановят сообщение автомобильное, и даже железные дороги обычно требуют ремонта после окончания сезона непогоды. Потоки воды зачастую прорывают насыпи и сносят рельсы. В море будет часто и сильно штормить. По-настоящему сильно, и ни одно судно не покинет порт до следующих погожих дней. Этот мир еще не окреп до той степени, чтобы игнорировать силы стихии. Человек здесь пока недостаточно силен. Уже сейчас температура воздуха изрядно упала, и я впервые надел на себя куртку в этом жарком до сего момента мире. За день несколько раз прошел мелкий дождик, было ветрено. Мы направились в гости к Лопесу, накинув на себя военные пончо с капюшонами, предмет первой необходимости на сезон дождей. Обычным зонтиком не обойдешься. Здесь дождь всегда подкреплен сильным и порывистым ветром. И зонтик или не может тебя защитить, или его просто выворачивает наизнанку. Жилье Лопеса находилось на верхнем этаже трехэтажного жилого блока, который выглядел жилым лишь весьма условно, а больше напоминал снаружи то ли склад, то ли укрытие.
Вообще вся застройка этого анклава напоминала некий загадочный муравейник, где все принесено в жертву практичности и обороноспособности. Если та же внутренняя гостиница была по-настоящему роскошна внутри, то снаружи она отпугивала стенами из серого кирпича и полным отсутствием окон на фасаде. Все окна номеров выходили во дворик между двумя высокими стенами. Жилые дома перемежались складами, ангарами, гаражами, мастерскими. Здесь не было ни одной неизвилистой улицы. Здесь зачастую проходы вели в тупики, и человек, незнакомый с планировкой района, рисковал здесь просто заблудиться, несмотря на совсем небольшой размер анклава. Если бы Лопес не прислал за нами посыльного, смуглую и энергичную девочку лет 14, мы бы просто не нашли дорогу к его дому. Но девочка, с ног до головы закутанная в желтую нейлоновую накидку с огромным капюшоном, довела нас до места быстро. Мы вошли в дверь кирпичной стене, оказались на самой обычной лестничной площадке, никем не охраняемой, поднялись на третий этаж и позвонили в звонок у самой обычной белой двери самого обычного квартирного типа. За дверью послышались шаги. Она распахнулась, и Тереза Лопес, жена Джеффа, пригласила нас внутрь. Квартира Лопеса, в отличие от нашей гостиницы, никакой роскоши не блистала. Полы из полированного серого камня, кремовые стены, простая и удобная мебель. Сам хозяин был одет по-домашнему, в джинсы и легкий свитер и встретил нас на входе в столовую. Судя по всему, нас ожидал обычный семейный обед. Впрочем, мы тоже были одеты примерно так же. На званый ужин мы не собирались. Обед был сервирован мексиканский, из самых простых и общеизвестных блюд, вроде чили кон карне и энчиладос. В качестве напитков сопровождения было пиво и красное сухое вино. Мы расселись за большим прямоугольным столом, и сначала разговор шел о чем угодно, кроме работы. И лишь позже, когда мы уже расправились с горячим, Лопес сказал следующее. Мы получили первое обращение от людей, желающих найти отряд на контрактной основе. Кто обратился и когда? — спросил я. Обратилась алмазодобывающая компания из Кейптауна. Суть контракта мне неизвестна, обсуждать ее они намерены с вами, но, судя по всему, это связано с активизацией деятельности догомейских банд в том районе. Похоже, что кто-то начал координировать их действия, что для англичан, естественно, нежелательно. В чем наш интерес в этом контракте? Наш интерес сугубо познавательный. Эта территория и территория Британской Индии изрядно оторваны от нашей северной половины обитаемого мира. Хотелось бы знать больше о происходящем там. Для начала. Барабанов в курсе? Да, я разговаривал с ним позавчера. Он выразил желание, чтобы вы встретились с нанимателем и дальше сами решали, стоит с ними связываться или не стоит. Когда и где? Теперь уже в 6 часов вечера после войны. Следующий сухой сезон. Связь с клиентом будет поддерживаться через нашу букмекерскую контору «Три семерки», что находится здесь, в Нью-Рино. Ее возглавляет Пако, вы знакомы. Наверное, лучше всего вам будет здесь с ними встречаться, если, разумеется, клиент за это время не потеряет желание выйти на контакт. Ничего страшного, в общем-то, пожалуй, плечами. Мы очень хорошо заработали в этом сезоне, и у нас есть долгосрочные задачи, которыми мы должны заниматься. Потеряется клиент. Займемся ими. Что слышно об Адалиске, вступила в разговор Мария Пилар. Как ни странно, ничего не слышно. Наши люди постоянно наблюдают за местом, но никакой паники не заметили. Много раз туда пытались войти или клиенты, или люди Томми Большого Мальчика, но натыкались просто на запертые двери. Если ничего не обнаружится до завтра, мы сами распространим информацию. «О чем?» — спросила Бонита. «О том, что, кажется, Хамзат из Адалиски с кем-то сильно поссорился, и те прислали за его головой команду исполнителей. Местным злодеям тоже пора заиметь какой-то ночной страх, например, о том, что когда-то придут и по их душе. Сколько трупов вы там оставили?» «Кажется, 15 или 16», — ответил Лопесу я. 15? Это хорошо. Это впечатлит. Вот мы их тогда завтра случайно и найдем. Вся банда убита. Поголовно.
по крайней мере, те, кто был на тот момент в здании. Всех девушек передадут представителям ордена на территории конфедерации. А человек, который организовал нашу встречу с Хамзатом, этот первый заместитель старшего сутенера, бесследно исчез. А насчет передачи девушек орденским властям? Это разумно. Может быть, среди них и есть прирожденные шлюхи, тогда они смогут вернуться сюда, еще и заново получив орденские подъемные. Большинство же удерживалось там силой, это известно всем в этом городе, и орден обязан будет вернуть их туда, откуда их похитили, или в иное место по их выбору. Вы будете в Аламов все время дождей, так я понимаю? Да, куда же нам еще деваться? Несколько удивился я вопросу. Я выйду с вами на связь ближе к следующему сухому сезону. У вас же теперь есть самолет? Да, вчера купили, загордился я. Лучшее приобретение в моей жизни. Согласен с вами. Очень экономит время и силы. К сожалению, для коммерческого авиасообщения между территориями здесь просто не хватает пассажиров. Рейсы не окупаются. Так значит, теперь вам совсем не сложно будет прибыть в наш город для встречи с заказчиком, правильно?
Правильно.
Вот я и сообщу вам, когда заказчик будет готов встретиться. Что-нибудь мы еще можем сделать для вас в этот приезд? Пожалуй, что больше ничего. Держите Томми 2Б под присмотром. По моим расчетам, он должен сейчас начать метаться. Слишком много неприятностей у него случилось в последнее время. И особенно важно следить, кто его посещает. Особенно, если этот посетитель каким-то образом связан с орденом. Мы приглядываем за Томми постоянно, но пока никаких контактов не заметили. Но посмотрим, что будет дальше. Завтра с утра улетать? Да, завтра. Больше тянуть нельзя. Погода может испортиться в любую секунду, как Джей-Джей уверяет. Джей-Джей — это светловолосая девочка с вами, стриженная? Да, она у нас за пилота и бойца. Она участвовала сегодня? Да, и очень неплохо участвовала. Очень она молодо выглядит. По старосветскому счету ей еще 19 нет. Ничего себе, поразился Лопес. Где вы такое нашли? Она к нам вместе с папой в отряд пришла. И папа же ее воспитывал. Понятно. Ладно, что я еще могу вам сказать? Как здесь говорят, счастливых дождей, да не протечет ваша крыша. По-русски это очень двусмысленно звучит, усмехнулся я. Я знаю, поэтому и говорю. Удачи в общем. И вам удачи. Территория Невада и Аризона. Город Нью-Рино. 22-й год, 26-е число 10-го месяца. Вторник, 15:00. С утра все же полил дождь с сильным боковым ветром, и мы 3 часа просидели в маленьком кафе на аэродроме в надежде, что погода исправится. К счастью, нам повезло. Облака рассеялись, и появилось солнце. Мы бросились к самолету, спешно прогрели двигатель, запросили разрешение на взлет, и через 5 минут были уже в воздухе. По маршруту полета погода менялась через каждые 50 километров. Было и солнечно, и дождливо, и давила низкая облачность, налетал сильный боковой ветер. Полет был сложный, и мне даже пришлось перебраться из пассажирской части салона в кресло второго пилота, чтобы подстраховывать Джей-Джей. Временами нас изрядно болтало. Были участки сильной турбулентности, и однажды мы пролетели через грозовой фронт, наблюдая с высоты 3 километра, как в почти черном покрывале сплошных туч под нами вспыхивают ослепительно белые разряды молний. В атмосфере было так много электричества, что мы даже теряли сигналы навигационных радиомаяков и прокладывали курс по хронометру и гирокомпасу. К счастью, после грозы маяки снова стали заметны на экране сканера, мы не заплутали и уже к середине дня достигли аэродрома Аламо. Над Аламо дул сильный ветер, причем по направлению нашей посадки. Поэтому Уилл Хитфилд, сидевший у радио за диспетчера, изменил нам направление захода на ВПП на обратное. Сели мы без приключений, если не считать того, что едва мы дорулили до ангара, полил проливной дождь. Джей-Джей немного схулиганила,
закатив понемногу самолет носом в ангар своим ходом, и там мы смогли выгрузить наши сумки из салона, без риска промокнуть с головы до ног за считанные мгновения. Впрочем, все мы блеснули предусмотрительностью и натянули на себя камуфлированные накидки пончо. Без них теперь никуда, равно как и без непромокаемой обуви. К нам на старом-старом Сабербене подъехал Уилл, дежурно выругал нашу пилотессу за хулиганство, загрузил багаж в свою машину и отвез нас к сиротливо и одиноко стоящему у ворот Volkswagen. Жизнь на аэродроме Аламо уже замерла до следующего сухого сезона. Сейчас нашу бонанзу закроют в ангаре, и все. Больше никакой летной активности здесь не будет. Будут возиться со своими самолетами их владельцы в сухих ангарах, занимаясь профилактикой, тюнингом, украшательством, чем угодно, кроме полетов. Готов поспорить на что угодно, что здесь же проведет большую часть периода дождей и наша Джей-Джей. Наш багаж переместился в багажник Volkswagen'а, и мы втроем расселись в тесном салоне, под гремящим от дождя туго натянутым брезентовым верхом. Стекла машины мгновенно запотели, поэтому мне пришлось включить печку и направить обдув на ветровое стекло. На стекле появились прозрачные пятна, постепенно распространившиеся до его верхней границы, и мы поехали домой. На дороге уже собирались изрядные лужи, к счастью, участок до аэродрома успели засыпать гравием и укатать его, поэтому колеса не вязли в местной рыжей глине, так что мы бодро неслись к городу, поднимая колесами столбы брызг. Мы завезли домой Джей-Джей, которую там встретил Джо. Джо знал о том, что Джей-Джей предстоит поучаствовать в драке, и он лишь вопросительно посмотрел на меня, пока его дочь выбиралась из машины и вытаскивала сумку и брезентовый чехол с автоматом. Я из-под тишка, чтобы Джей-Джей не возгордилась, показал ему большой палец, мол, замечательно. Все прекрасно. Семейное воспитание на уровне, и твоя девочка – прирожденный убийца. Шучу, шучу. В этом мире все такие. Затем мы поехали домой, загнали машину под навес во дворе, где уже стоял новый Land Rover. Затем пошли домой. Обедать, отдыхать, читать, смотреть кино, возиться с оружием. В общем, проводить время. У нас впереди был долгий-долгий дождливый отпуск. Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год, 36-е число 11-го месяца. Вторник, 14:00. Последнюю неделю дождь лил вообще без перерыва, лишь усиливаясь время от времени или немного стихая. Ветер же не стихал вообще, и мне было прекрасно слышно, как он швырял в оконное стекло целые пригоршни тяжелых дождевых капель. Я сидел в магазинной мастерской и изучал руководство по эксплуатации ночного прицела AT&T Crusader. Последний покупатель заходил сюда 5 или 6 дней назад, Скотта я отпустил домой, все равно ему здесь делать было нечего, а Бонита была дома на втором этаже и колдовала над обедом. Вообще-то я даже прибавил пару-тройку килограмм за сезон дождей, потому что мы двигались сейчас меньше, зато ели от скуки больше. Если бы не частый и энергичный секс, я бы вообще растолстел, наверное, хоть и не предрасположен. Еще мы с Бонитой решили после окончания сезона дождей официально пожениться. Мечты о большой свадьбе – это хорошо, но все же остаются мечтами, а лично мне хотелось законно называть Марию Пилар Родригес своей женой. И похоже, что ей хотелось того же самого в отношении меня. В конце концов, все вокруг считают нас мужем и женой. И лишь мы вдвоем знаем, что это не так. Не годится. Я отложил руководство в сторону, в круг света от настольной лампы. День деньской на дворе, но темень, как в сумерки. Подошел к кофеварке, набросал в металлический фильтр из кофемолки свежемолотого кофе, воткнул фильтр в гнездо и повернул рукоятку до упора. Нажал на клавишу с изображением кофейной чашки. И насос кофеварки загудел, выталкивая в чашку струйку темно-коричневого, крепкого и ароматного эспрессо. Хорошо, что кофе у нас запас большой, не надо раньше времени ехать в магазин за ним. За время вынужденного домоседства я стал заядлым кофеманом. Запах кофе распространился по всему магазину. Я взял чашку и подошел с ней к окну, отпил глоток. Улица за окном была почти пустынной.
проехал лишь Хамви из управления шерифа, и вдалеке пробежал человек, одетый в рейн-суит, дождевой костюм, самый настоящий непромокаемый комбинезон. Такие костюмы и глухие накидки куда удобнее обычных зонтиков при таком ветре. Ветер был такой сильный, что, стоя вблизи от окна, можно было слышать, как тихо гудит стекло под его напором, а временами как будто даже потрескали щитовые стены дома. Вот и закончился, пожалуй, мой первый год жизни в этом мире. Через 4 дня наступит Новый год. Новый год нового мира. Почему Новый год здесь в самый разгар самого плохого времени года? Всего лишь потому, что первых людей в этом мире угораздило очутиться здесь в разгар сезона дождей. Не могли подождать и начать летоисчисление с середины лета, например. Мы будем праздновать Новый год в ресторане стрелкового клуба, где для нас двоих и Джо с Джей Джей уже забронирован столик. А Джо будет не один. Он начал встречаться с некой Ив Логан, помощницей шерифа Мерфи, среднего роста, худенькой и миловидной блондинкой 34 лет. Очень, очень милой женщиной. Джей Джей, к счастью, она тоже нравится. И самой Ив очень нравится наш суровый авиатор. Ожидается прекрасный стол, много музыки и даже фейерверк, несмотря на то, что весь мир промок насквозь. А весь ли? Мы ведь даже не знаем, как далеко на север и юг тянется этот континент. Мы даже не знаем до сего времени, есть ли в этом мире другие континенты. Мы не знаем, какой там климат, какие там земли и какие животные водятся. Потому что мы знакомы лишь с областью этого мира, с севера, примыкающей к экватору. И все. Сейчас все в этой части света поливается дождем. Я не могу сказать, что мне это не нравится. Я, наконец, остался вдвоем с женой, именно с женой, и могу любить ее столько, сколько смогу. Джо строит свою личную жизнь, Джей Джей возится с самолетом каждый божий день, улучшая все, что можно. Она даже собственноручно заменила обивку салона, установила дополнительные вместилища для багажа и оружия. Еще она купила себе в папашной фирме новый М151А2 и сейчас доводит его до совершенства. Дмитрий прислал на удивление пространную телеграмму из Порто-Франко. Он выздоровел, прекрасно проводит время со своей итальянкой Моникой, каждый день ходит в спортзал. Вот сила воли-то. Занимается технической подготовкой и под руководством Раулита изучает высшие материи минно-взрывного дела. Раулита же пропадает каждый вечер в Ларумбе, где знакомится с девушками и отделяет их своим вниманием, в равной степени каждую. Он после этого сезона оказался состоятельным человеком и теперь заслуженно отдыхает. На острове Нью-Хевен Светлана и Катя спят в одной постели, наслаждаясь друг другом и попутно размышляя, как и куда бы им вознестись еще выше и еще дальше. У этих девушек запас честолюбия не иссякнет никогда. Ладно, пока наши с ними пути совпадают. Никто не знает, как проводят сезон дождей обитатели территории частных владений, и, возможно, никогда и не узнает. Никому не известно, что происходит на острове Ордена. Зато я точно знаю, что один из бывших высоких чинов из этого самого Ордена, Родман, проводит время, сидя в камере разведуправления РАППД, а в соседних камерах рисуют на стенах черточки, отмечая дни, предатель и подлец Силаев со своим помощником Володька. Там же коротает время наркоторговец Диджуни, которого сгубила его собственная жадность. Там же сидит бывший ЦРУшник и наемник Хоффман, который в свое время решил, что для того, чтобы жить хорошо, годятся все средства, и пал столь низко, что даже потерял право именоваться человеком. В дельте Амазонки, в бандитском анклаве, тоже льют дожди. И в начале сезона дождей там быстро перестреляли и скормили хищникам в протоках самых ослабевших рабов, чтобы не кормить их в сезон дождей. Проще потом приобрести новых. А те, кто уцелел, расфасовывают по маленьким пакетикам красные и розовые таблетки галлюциногена и даже сами получают по одной в день, чтобы уж совсем в отчаяние не впадали. На южной стороне Большого залива в это время даже прекращаются набеги за рабами, потому что джунгли Дагомея и степь Суданского калифата буквально залиты водой. Рабы, которых не успели продать на рынках, либо ждут следующего сухого сезона,
если они признаны перспективными для продажи, либо их уже убили, если сочли неперспективными. И маковые поля той стороны обитаемого мира ждут нового урожая опийного мака. Вот вам еще то, с чем наверняка придется бороться в будущем. В предгорьях Сьерра-Невады, с обратной стороны между вершинами хребта и бразильскими джунглями, уже собрали урожай кокаина и готовы отправить его на продажу, когда вновь восстановится нарушенный нами канал сбыта. И горно-егерские подразделения РА сейчас активно тренируются, чтобы со следующим сезоном вновь взяться за этих самых производителей белого порошка, чтобы тем жизнь малины не казалась. Банды из Латинского Союза посвящают время вынужденного отдыха поиску нового способа проникновения на территорию южнее гор, потому что захват прохода совсем подкосил их доходный промысел, и сейчас между ними начинают усиливаться противоречия. Так может и до повальной драки все против всех дойти. Поверьте, долги и убытки делить намного труднее, чем прибыли, а именно убытки банды там сейчас и делят. Работа баз по приему переселенцев и грузов тоже приостановлена, потому что нет возможности отправлять всех дальше к местам жительства. Но с наступлением нового сухого сезона продолжится работа по заселению этого большого мира людьми, которых здесь еще пока так мало. Заработали уже ворот на территории РА, и туда пошли грузы, необходимые для укрепления промышленности и армии. И туда стали приезжать люди напрямую, минуя базы Ордена. К тому же там есть возможность принимать людей и в сезон дождей. Ворота-то, считай, в самом городе, в Демидовске. Нет дальнейшего долгого пути до постоянного места жительства. Теневой партнер, где бы он ни был, сейчас ищет пути к восстановлению столь прекрасно работавшей схемы по продаже наркотиков из этого мира в тот, в старый свет. И он вскоре узнает, что именно сотрудники отдела разгромили и уничтожили банду Хамзата, одно из звеньев цепочки. И что он тогда сделает? Пошлет убийц к этому сотруднику сам? Передаст его имя бандитам из Нюрина или из Ичкерийского имамата? Как знать, как знать. Вот начнется новый сезон жизни в этом мире, и все станет ясно. А к чему это я расфилософствовался? А к тому, что мир этот живет, и в нем живут люди со всеми их грехами, проблемами, недостатками, достоинствами. И все же мне этот мир нравится, и жить мне в нем интересно. И я буду бороться за то, чтобы он стал лучше, хоть и теми способами, которые доступны солдату и наемнику. Вот так. Еще я хочу этот мир посмотреть, все его обжитые земли и необжитые. В новой земле просыпаются все, задремавшие было в тебе еще в детстве мечты об исследовании новых земель, об открытии новых континентов. В старом мире все открыто и все изучено, а вот здесь... Я подошел к столу, открыл ящик и достал из него глубоко запрятанную небольшую коробку, которую я привез в этот мир из Лондона, из ювелирного магазина. Откинул крышку, и в свете лампы мне в глаза сверкнуло большое, сплошь усыпанное черными бриллиантами сердце на цепочке из белого золота. Я подарю это сердце Боните в день, когда мы станем мужем и женой. Легче всего дарить женщине колье и кулоны, и еще легче кулон в форме сердца, если ты ее любишь. А что сердце черное? Зато бриллиантовое. Да и мы с ней не белые и не пушистые. Какие уж есть. Зато любим друг друга. Телефон запиликал сигналом интеркома. Это моя жена зовет меня наверх в квартиру. Значит, готов обед, и значит, она готова к акту любви. И черт с ним, с дождем. Жизнь все же прекрасна, мать ее. Город Мехико, 2007 год. Конец книги. Читал Александр Чайцын, АК «Алекс».